Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Елена Глещинская в студии. Елена, здравствуй.
Привет.
Ну и начнем, пожалуй, разбирать события к этому часу. Итак, защищать Украину будет Ангела Меркель. У Германии и США разное понимание того, что проект «Северный поток-2» несет Европе, но Берлин и Вашингтон сходятся во мнении о том, что Украина должна остаться территорией, по которой будет осуществляться транзит газа. Вот, собственно, что заявила Ангела Меркель на совместной пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом.
Еще она добавила, что если Россия не согласится с такой ролью Украины, то страны будут действовать активно. Она намекнула на санкции и сказала, что у Европейского Союза есть множество инструментов в случае, если все-таки транзит газа через территорию Украины остановится. Еще она добавила, Германия и Еврокомиссия проделали очень много работы для заключения соглашения между Москвой и Киевом по транзиту газа до 2024 года. Но Байден все-таки опасается. Он опасается относительно этого проекта «Северный поток-2». Он не совсем согласен в оценке Меркель этого проекта, но там же он на этой пресс-конференции сказал, что так как он пришел к власти, когда уже 90% этого проекта было завершено, то сейчас вот уже нет смысла что-либо менять. Вот ты знаешь, вот все время вот эти вот заявления вокруг Северного потока о том, что транзит должен все-таки идти.
Это же его уже достроят, господи.
Я думаю, что уже когда достроят, может уже все закончится это. Ну, сколько раз Россия уже заявляла о том, что она не намерена прекращать транзит газа. Уже подписала соглашение и на следующий год, и предварительное соглашение до 2024 года. И все равно вот эта тема постоянно обсуждается. В чем угроза? Где они видят?
А вот давай мы это попробуем узнать у нашего гостя. С нами на связи украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, здравствуйте.
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 Ну вот, Владимир Николаевич, почему, как вам кажется, не верит России, когда она говорит о том, что транзит газа через Украину не прекратится, во всяком случае, если на то не пойдет сама Украина после завершения строительства «Северного потока-2»?
Ну, а давайте посмотрим, в чем национальный интерес России.
Давайте.
Он состоит в том, чтобы стабильно обеспечить Европу дешевым газом на взаимовыгодной цене, и тем самым пополнять свой бюджет и быть хорошим торговым партнером Европы. А в чем состоит интерес Украины? Чтобы газ шел только через Украину. Но он действительно был основным транзитным коридором в Европу. И даже во времена Холодной войны Советский Союз выполнял свои обязательства. Но не было того, что было в 2008-2009 году, когда Украина с помощью Соединенных Штатов Америки создали искусственный кризис зимой, когда Европа поняла, а транзит нестабильный. И тогда Европа вместе с Россией как раз и приняли решение, давайте построим и Северный поток как транзитный вариант, и Южный, и сохраним даже и Украинский. Потому что сегодня, имея Южный, Украинский и Северный поток, что получили? Получили то, что необходимо. Транзитную конкуренцию. Пожалуйста. Так вот, вопрос о том, что теперь транзит поставки газа обеспечен. А знаете, кто закроет украинский коридор? Вот украинский транзит закроет Германия. Потому что Россия продает газ Европе по одной и той же цене. А вот цена транзита будет совершенно разной. Самое дешевое будет, конечно, северная, потому что там нет посредников. И, безусловно, тогда платите, господа европейцы, если хотите за коррупцию платить украинскую, потому что когда...
Так, Владимир Николаевич, а что часто поддерживают? Вот смотрите, Ангела Меркель говорит, вот не дай бог Россия перестанет качать
неужели
газ через Украину.
Неужели их так Зеленский достал? Какие он нашел такие рычаги, что все об этом только и говорят?
Вы знаете, дело в том, что он создал уже проблемы, и Украина сама создала проблемы. Достичь быстро того результата, который они хотели, это антироссия, невозможно. Помните, попытки даже и по расколу православия не состоялись, и попытки по расколу общества, по вопросу языка. Ну, как-никак, но не вышло, де-факто. Теперь пытаются, безусловно, более дальнюю перспективу, через закон по образованию и так далее. И понятно, что создали проблему сами себе. Так бывает. Хотели, как лучше вышло, как всегда. И надо как-то задобрить, как-то успокоить его. Его принимают. Вот представьте себе, если бы это был бы лидер другой страны, и вот такие замечания делал лидерам Америки, навязывал свою позицию, давно уже не принимали. Ну, это то, что создали. Теперь приходится и заниматься этим вопросом. Поэтому в данном случае, еще раз говорю, транзит будет. В России нет, не абсолютно не имеет значения, по какой ветке пропускать этот газ в Европу. А вот цена газа будет зависеть от страны. Вот хотят, монополия в Украине всегда была там не просто транзит, там была коррупционная составляющая. Там каждый кубометр имел еще коррупцию.
Хорошо, Владимир Николаевич, оставим тогда транзит газа через Украину там, где он есть сейчас, и «Северный поток-2» тоже на том месте. Хотим с вами еще одну историю обсудить.
Давай.
А именно, Владимир Николаевич, случилось невозможное. Арсен Аваков ушел в отставку.
Да.
Или его ушли, уж не знаю.
Вот говорят о том, что, ну, говорят, замминистра внутренних дел, всем известный скандальный Антон Геращенко, говорит, что это было решение президента предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку. И тот принял это решение. И Геращенко утверждает, что это давно готовилось, что это был абсолютный, спокойный, взвешенный шаг. И вот еще добавил, что никакого отношения визиты и встреча с временным поверенным США Джорджем Кентом не имели к событиям по отставке министра абсолютно. Вот вы знаете, Владимир Николаевич, когда говорят про Арсена Борисовича спокойный взвешенный шаг, это вообще как-то, и что он сам ушел, это вообще как-то, ну вот, совершенно никак не с ним не соотносится.
Ну, давайте будем говорить откровенно. Вот, мечтал об этом, чтобы ушел Аваков и Порошенко, но он более сильный был президент и так далее. Вдруг мы верим в эти сказки.
Ну да.
Я понимаю, что сказать, например, что премьер предложил отставку, глупо, смешно, да. Угу. Или, например, там кто-то другой, а вот президент, да, это как-то круто. Но перед этим Джордж Кент переговорил, и американцы переговорили. Что произошло? Реально Аваков остался последним центром такого, знаете, олигархического сопротивления в Украине. Почему? Потому что американцы берут под контроль все. Это судебную власть взяли под контроль, правоохранительные органы. Там абсолютно Баканов никто и звать его никак. Управляют те, кто находится рядом с ним, инструктора американские. Они взяли госмонополии, а возле того же Авакова начали группироваться олигархи. Они поняли, что их судьба как Коломойского, рано или поздно. И вы видите, как тот же Аваков не голосовал за многие решения Совета Безопасности. Он оказывал сопротивление, он был не первый, но не второй. И вот мне кажется, произошло пакетное соглашение между зеленскими американцами и американцами Аваковым. Суть пакетного соглашения Зеленского с американцами: я передаю вам страну полностью и окончательно. Вы мне гарантируете безопасность, и второй срок – это тоже форма безопасности. Но уберите Авакова, он вам не нужен, и мне, потому что он создает проблемы. Там возле него Юлия Тимошенко, Ахметов, Порошенко, все как что-то затевают и так далее. Мы же помним, как он сыграл решающую роль в выборах последнего тура. Это
ультраправые всякие еще.
Он не только сыграл решающую роль, но он реально сильнее фигура на политической арене Украины, чем сам Зеленский. У него и правоохранительные органы, он и контролирует и тех же боевиков, и различных вот этих вот национальные бригады, которые кажутся, что неуправляемы, но он их отлично контролирует, и все он ими управляет. Как он мог уйти?
А я вам скажу откровенно, вы против 6-го флота, он никто. Вы помните, как смиренно уходил Коломойский с губернатора? Угу, вы что, да. Не знали, что перед этим была встреча в посольстве, а потом только формальная встреча, которую нам показали из Порошенко. Против 6-го флота он никто. У него есть свои скелеты, это и имущество, и все остальное. Американцы ввели бы санкции, арестовали все имущество, как в Коломойского. И вся улица закончилась на этом. Деньги. А вот... Поэтому в данном случае у него есть пакетное соглашение с американцами. Ребята, я ухожу, вы мне гарантируете безопасность, как там будет, мы с вами согласуем, и точка. Никакого сопротивления он не будет делать.
Может быть, он и остался, может быть, он и остался в выигрыше, потому что сейчас, когда власть Зеленского, слуга народа и вся вот эта вот вертикаль, она в стагнации, и все понимают, что это ненадолго, он сейчас ушел с гордо поднятой головой, а потом появится в белом пальто и скажет, это вот все они.
Нет, ни в каком он пальто не появится. Нет. Я уже все, он
на следующие выборы.
Но это игранная фигура. У него путь, скорее всего, тот, что вы говорите, это Арсения Яценюка. В чем может появиться Яценюк? Ни в чем. Яценюк понял, надо уходить с этой игры, надо уходить из страны, занимается своими вопросами в Америке, грабанул страну и так далее. Поматросили и бросили.
Поэтому забрал и отвалил.
Да, так второй вопрос, может быть, где-то осенью что-то, вдруг он поучаствует. И то с разрешения американцев. Американцам сейчас нет смысла менять Зеленского. Он самый рейтинговый среди этих негодяев. Он выполняет все их хотелки и так далее. Немножко сложноватый, потому что он действительно хочет все-таки играть, ну, быть президентом, хотя пока играет эту роль президента, это две большие разницы. Поэтому в данном случае, может быть, осенью где-то под горячую руку попытают, потому что вопрос должности – это вопрос безопасности в Украине. Вот был он министром, да, безопасность, его гарантировано. Сейчас он, видите, будет прятаться. Сейчас уже митинги возле Министерства внутренних дел проходят и так далее. А тот человек, который придет на его место, он никто, еще раз говорю. Он абсолютно человек нулевой. Будут им управлять те, кто будут консультантами. А консультанты у нас, как правило, люди с Вашингтона.
Ну да. Спасибо вам большое, Владимир Николаевич. Владимир Олейник, украинский политик, был с нами на прямой связи, а мы к другим событиям этого дня.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Иностранцы тоже хотят получить заветные QR-коды. Зарубежные бизнесмены, которые работают в Москве и вообще в России, попросили признать иностранные сертификаты о прививках от COVID-19.
К российским властям обратились Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса вот как раз признать сертификаты вакцинации для получения QR-кодов. Они направили такое предложение в мэрию Москвы, но там им ничего так и не ответили. Они собираются обращаться и в правительство о том, чтобы вакцины, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения, по этим сертификатам им тоже выдали QR-код. Видимо, очень хотят попасть в рестораны. Я даже не могу предположить, зачем. Ну, наверняка в рестораны, а может быть, еще какие-то спортивные.
Слушай, ты знаешь, я думаю, здесь люди тоже переживают. Я думаю, как и многие москвичи, о том, что вот сейчас через некоторое время столичная мэрия проанализирует и поймет, что вот эта история с QR-кодами, она, в принципе, неплохая. И дальше пойдут фитнес-залы, какие-нибудь театры,
магазины.
Музеи. Ну, магазина вряд ли все-таки.
Вот как в некоторых странах западных даже в магазин можно было пройти только по тесту или
вот
прививке.
Да? А вспомни недавний праздник во Франции, парад, вернее, позавчера, что ли, был или когда, а не пускали даже высоких чинов, если у них не было с собой подтверждения.
Тем не менее, допуск иностранных вакцин от коронавируса на российский рынок пока не обсуждается. Об этом заявлял пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. И сейчас на рассмотрение подали на регистрацию. Никто из западных вакцин так и не подавал. Подали только на китайскую вакцину на регистрацию, и она сейчас рассматривается. Поэтому неизвестно, как можно давать QR-коды, если они не одобрены в России. Вот тоже такой вопрос. Однако тоже нужно как-то решать этот вопрос с странами взаимным признанием.
Ну, в общем, да, потому что это люди, и люди-то как бы не антипрививочники, согласны соблюдать все предписания, просто хотят, чтобы их документы тоже признавались. С нами на связи политолог и публицист Наталья Елисеева. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что вы, вот, Наталья Андреевна, думаете об этом? Как вам кажется, надо ли действительно московским властям пойти на уступки, может быть, в этих условиях и действительно признать сертификаты о вакцинации там, у американцев или у других иностранцев для того, чтобы они тоже себя чувствовали нормально в столице?
Ну, здесь на самом деле вопрос, к сожалению, несколько политический, да, чем такого практического характера. Россия будет ориентироваться на, в данном вопросе, на действия стран Запада. То есть готовы ли они тоже пойти на уступки, да, готовы ли они как-то рассмотреть нашу вакцину, готовы ли они ее признать, готовы ли они, в принципе, работать с российскими вакцинами. А, и вот только если будет хотя бы какой-то намек на эту готовность, тогда, конечно же, мы будем готовы сделать какие-то, ну, первые шажки, да, ответными.
А может, лучше наоборот сделать первыми шаг доброй воли? Это же все-таки не говорится о признании иностранных вакцин, это просто разрешение этим людям существовать вот в городском пространстве наравне с россиянами, с своими прививками. Это мог бы быть такой, знаете, почти маленький-маленький шаг, совсем далекий от признания вакцин.
Но от того, что мы это сделаем, ничего не меняется. Американцы поймут, что у нас дальше также можно будет, ну, скажем так, склонить к различным моментам в их интересах. Uh-huh. Здесь, опять же, здесь, к сожалению, вся эта ситуация с вакцинами, она плоха тем, что политическое превалирует над человеческим. Потому что вроде бы идет вопрос о жизнях людей, да, и мы действительно видим, что вакцины так или иначе, но они помогают, спасают. Но, увы, то есть вся эта гонка фармрынка, отказ там признания, попытки выдавить там тоже спутник ВИ с европейского рынка, да, ну, мы видели, да, огромное количество скандалов уже, инсинуаций и прочего. Увы, ну, вот это та реальность, в которой мы сейчас с вами живем.
Да, слушайте, ну, с другой стороны, Наталья Андреевна, ну и пусть выдавливают себя спокойно с иностранных рынков. Для чего спутник ВИ разрабатывался? Чтобы своих граждан привить, свои граждане прививаются. У них вон еще аж две, еще какая-то третья вакцина на подходе. Радость вообще. Почему все-таки вы считаете, что если пойти на уступку в этом плане и признать зарубежные сертификаты, то есть разрешить людям нормально работать, может быть, путешествовать между странами, по крайней мере, в деловых вопросах, что это будет воспринято как некая слабость?
Ну, потому что, скажем так, любые уступки, ну, зачастую уступки России, они воспринимаются как слабость. Uh-huh. Несмотря на то, что, ну, опять же, то есть тут нужно понимать, что не все, да, но вот часть моментов, она воспринимается как слабость. Более того, понимаете, если мы это сделаем, то будет следующий вопрос. Даже среди некоторых российских граждан, которые, например, очень сильно хотят, чтобы Россия разрешила еще и другие вакцины, например, тот же Pfizer, ну вот, у них будет следующий вопрос. Ну вот, вы же признали сертификат, ну давайте признавать теперь вакцину, а то мы не будем прививаться. Не-не-не.
Uh-huh. Ну, ладно, здесь в любом случае нужно ждать ответа от столичной мэрии. А, Наталья Андреевна, еще одну историю хотим очень с вами обсудить. Она касается вообще очень многого. Секретного плана Кремля, если быть точным. А касается этот секретный план Кремля поддержки Дональда Трампа, бывшего президента Соединенных Штатов. Вот об этом нам рассказало издание «Гардиан».
Да, это же не первый такой секретный план Кремля и не первые документы по поддержке Трампа. И вот сейчас газета обнародовала выдержки из документов еще 2016 года. По их источникам и по тем документам, которые они публикуют, оказывается, что Владимир Путин лично дал разрешение на секретную операцию по поддержке Дональда Трампа. Там приводятся документы с заседания Совбеза, еще какие-то документы, отчеты внутренние правительства, администрации президента. Но вот единственное, что там есть какой-то нюанс в том, что в документы, там есть снимки в «Гардиан», допущены стилистические ошибки, и лингвисты говорят, что они похоже, что они составлены не носителями языка, не русскими. Ну, то есть написано с какими-то такими грехами, как мог бы писать иностранец. Так что возникает, конечно, вопрос к этому, к достоверности этих документов. Но мы же как понимаем, это же не первый раз такие обвинения. Для чего вот это вот сейчас? Трампа уже ж давным-давно нет на горизонте политическом.
Ну, нет, здесь эта песня здесь вечно, понимаете? То есть определенный трек по обвинению России во всех грехах. То есть трек, что Трамп был пророссийским, особенно с тем условием, что он сейчас появляется вновь на политической арене, потому что если внимательно посмотреть новости, то можно увидеть, что он там недавно выступал, заявлял о том, что он будет на следующий срок баллотироваться, участвовать в гонке. То есть Трамп, он не совсем ушел, он периодически есть. Да, возможно, он сбитый летчик, и многие так экспертов считают, но тем не менее он присутствует в политической повестке на данный момент времени. И для того, чтобы, опять же, во-первых, его полностью списать окончательно в утиль, да, для того, чтобы очередной раз насолить России, то вот, пожалуйста, давайте подготовим вам хоть новое, сфабрикованное, непонятное что, да, потому что, ну, опять же, это каждый раз, это абсолютно взятое с потолка, бездоказательное, голословное обвинение, которое либо сделано на коленке, либо сделано вообще без какой-либо фактуры, либо фактура есть, которая сделана, опять же, самими американцами, там, либо там европейцами, британцами и так далее. То есть, ну, опять же, все одно и то же.
Я думаю, что у них там сидит целая фабрика, которая делает различные такие не только доказательства, но и всякие, ну, вот такие вот фейковые новости.
Все так, конечно, так оно и есть. Это же тоже работа определенная по информационному сопровождению внешней политики Америки.
Еще там в этом статье Guardian говорится о том, что администрация президента России собирала перед выборами в Америке, собирала не то чтобы компромат на Трампа, а психологический портрет составляла, что он все-таки нестабильный, неуравновешенный человек, и который может навредить Америке в силу своих вот таких вот особенностей. Ну, это не совсем уже так неправда, но как это одно...
Состава преступления здесь не вижу,
состава, знаете. Состава преступления нет, это просто очевидные вещи, нельзя на этом делать выводы, что Россия планировала дестабилизировать Америку с помощью Трампа.
Вы так... Нет, это ответ за Байдена. Потому что, ну, мы же там прекрасно понимаем, что есть огромное количество статей, которые обвиняют Байдена в том, что он не в своем уме, да, то есть там старость и прочее, что он не совсем адекватен. Мы же с вами же это все видели. Это ответ за Байдена, что на самом деле нет, это не Байден не в своем уме, а вот у нас Трамп был, и вот Трамп вот вообще, и вот мне ничего нормально, мы смогли пережить, вот, слава тебе Господи, пережили один срок, потом пришел Байден, и все, мы всех победим, опять русские.
И все стало прекрасно и хорошо.
Все стало прекрасно и хорошо, все так.
Спасибо вам большое, Наталья Андреевна. Наталья Елисеева, политолог и публицист, была с нами на прямой связи, а мы к другим событиям. Со школьной скамьи в космос. Четвертым участником полета в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом стал, собственно, 18-летний выпускник школы из Нидерландов.
Да, вот смотри, какая история. 20 июля назначен полет. В космос полетят сам Безос, его брат Марк Безос. Как все знают, 82-летняя бывшая летчица, участница космической программы Олифан, которой не удалось тогда получиться. И вот про четвертое место мы все знали, что его продали на аукционе за 28 миллионов долларов, но этот мальчик, это не он. Потому что победитель аукциона, он до сих пор сохраняет анонимность, и он не может, его графики рабочие не совпадают с полетом в космос, он решил пропустить этот полет.
Ты подумаешь, 28 миллионов,
я думаю, что просто испугался, думает, ну, пусть они полетят, я посмотрю там, как эта ракета летает.
Как билет на Сапсан, знаешь, это потерять.
Поменять, да?
Поменять. Да какой поменять? Зачем его менять?
Нет, я так поняла, что сообщают, что он поменял билет на следующий рейс. А, и вот вместо него полетит вот этот 18-летний парень из Нидерландов, Оливер Деймон. Это сын основателя и гендиректора компании по управлению капиталом Somerset Capital Partners Джоса Деймона. И вот он как раз и заплатил за место во втором полете компании. Но вот здесь, видишь, бинго, человек не полетел. И второй, который должен был быть коммерческий пассажир, этот парень, он как раз и полетит. Вот слушай, хорошая, да, закончил школу, вместо того, чтобы поступать, раз и полетел себе в космос.
А, слушай, ну я заплатил. Я думал, может, там за какие-то заслуги
да
его
нет,
туда
пустить. Да,
там
Олимпиаду его выиграл отца, какую. За заслуги его отца.
Понятно. Ну, ты знаешь, я
хорошо
в таком
мальчик,
случае...
Вот знаешь, хорошо мальчик закончил школу. Кому-то там дарят часы, кому-то компьютерную приставку, кому-то... А вот кому-то
полет в космос. Слушай, ну, бог с ним, с этим мальчиком. Я больше все-таки рад за Оль. Олли Фанг, потому что она все-таки в космос полетит, потому что ее история, мне кажется, самая интересная среди всех вот этих вот пассажиров. Готовилась невероятными силами полететь в космос, в итоге не полетела, причем, насколько я понимаю из ее истории, у нее показатели были лучше, чем у многих мужчин-астронавтов.
Угу.
Но вот так вот сложилась история, что...
И вот знаешь еще что в этой истории?
Да.
Что не обязательно быть вот таким вот, вот здоровым и молодым, чтобы полететь в космос, а можно полететь любому человеку. И 80-летнему, да. И 82-летнему, и вообще в любом возрасте, с любым здоровьем можно лететь.
Это правда.
Отлично.
Будем также наблюдать за полетом Джеффа Безоса и рассказывать о нем в прямом эфире «Радио Спутник». Кирилл Бакеев, Елена Глещинская, спасибо.